Я сейчас зачитаю. Здесь такое. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. А вера без любви делает человека фанатиком. Ну и вот вроде как бы тут все понятно, и все равно меня что-то смущает. Я не пойму. И думаю, дай спрошу батюшку, он разъяснит.
Ну, оно не всегда, ну, в какой-то степени, да, можно сказать, там, частично где-то в каких-то случаях, моментах там подходит, да. Но не всегда, не везде, так сказать, это, конечно. Ну, в общем, конечно, все должно быть соединено с любовью. Имеется в виду, что мы и воспитываем чувство любви, вот. И поэтому здесь как бы не хватает, знаешь, чего? Не хватает еще любовь, правда, там, любовь, истина, вот. Или любовь и правда с истиной. Вот, то есть как, допустим, правда без любви не было, не, ну, это будет в итоге перерастет в ревность не по разуму. Так точно и любовь без правды, она потом перерастет в душевное сладострастие. Вот. То есть иногда приводят, как бы, к примеру, люди многие приводят такие вот изречения, вот, но приводят их подчас не к месту, не ко времени, для того, чтобы показать, типа, что, ну, надо, мол, что Бог есть любовь, и поэтому надо, мол, все время любовь. И там, где нужно проявить, как бы, ну, правду, постоять за истину и так далее, там, в чем-то, они приводят такие изречения и пытаются таким образом оправдать вот это вот, как бы, свое душевное сладострастие, которое они воспринимают за любовь. Вот. То есть, если эти изречения приводить к месту, ко времени, то это нормально. Но очень часто в наше время, когда такие подобные изречения приводят для оправдания своего душевного сладострастия, в котором люди находятся, но воспринимают это душевное сладострастие за любовь. И отсюда получается, что вот это вот душевное сладострастие, которое они воспринимают за любовь, они пытаются, так сказать, как бы представить, что, ну, что главное, мол, любовь, и поэтому, мол, и правду можно попрасть, и истину там, и прочее тому подобное можно, так сказать, попрасть, как бы не обратить на это внимание, проще говоря. Вот, потому что главное, мол, любовь. Ну, то есть у протестантов это очень часто, у многих протестантов так характеризуется тем, что они просто, ну, как бы находятся в этом душевном сладострастии. И вот эта вот любовь, как бы, вот это, мол, главное, там, и все, вот, и отсюда, как бы, подчас попирается где-то заповедь Божия, пренебрегается, где нужно постоять за правду, за истину, там, или за справедливость, она может пренебрегаться, потому под предлогом любви. Ну, то есть, это правильное выражение в том случае, когда его к месту, ко времени применяют. Но если их применять ни к месту, ни ко времени, когда люди пытаются, когда люди воспринимают свое душевное сладострастие за любовь и применяют вот такие вот изречения для оправдания своего душевного сладострастия, вот тогда оно, эти изречения применяются для оправдания зла. То есть это такое, как бы, сладкое зло, называется, получается. Сладкое зло, которое обольщает, и в наши, как бы, под конец времен это сладкое зло особенно будет разливаться по всему миру, вот, и во времена Антихриста. И сказано, что если возможно, обольстить даже и избранных, там, типа. То есть, иными словами, таково будет действие обольщения вот этого сладкого зла, душевного сладострастия. Нужно это понимать, в общем-то, и не вестись на это. Это, как бы, можно так сказать, что наше время характерно именно попранием заповеди Божией, которая гласит любви к правде, истине, там, к справедливости. Вот наше время этим характерно, что попирается любовь к правде, истине, справедливости. И когда она попирается, даже под предлогом, как бы, любви, но и когда ее попирают, то тогда предлог, как бы, что главная любовь в таких случаях, он просто является ничем иным, как душевным сладострастием, и этим предлогом пытаются прикрыть зло, сладкое зло, и этим самым обольстить и обмануть людей, так сказать, которые не различают духов, не различают вот этого, не видят духа этого Антихриста, не понимают его. Потому что любовь, в общем-то, настоящая истинная, она неотделима от правды, от истины. Вот если любовь отделить от правды, от истины, то это уже получится душевное сладострастие. Вот так вот. Ну и также, естественно, если правду вот, отделить от любви, то, конечно, получится вот, ну, как бы, ну, в чувстве не будет вообще ни любви, будет просто тупая вот такая правда, которая будет приводиться ни к месту, ни ко времени. То есть это будет ревность, так сказать, не по разуму, которая будет проявляться там, где надо и не надо, вот, и в итоге ожесточать сердце. Отсюда и ощущение чувства любви теряется. Поэтому как любовь, чувство любви необходимо вот нам и христианину конкретно, то точно так же нам необходима и любовь к правде, к истине. Потому что любовь, по слову апостола Павла, не радуется не правде, а сорадуется истине. То есть она, если видит неправду какую-то, она этому не радуется. Вот. Она сорадуется только правде и истине. Естественно, она не идет на поводу у неправды. И не соучаствует в том, когда это неправда, несправедливость какая-то, неправда, вот, водворяется, то любовь истинно настоящую кто имеет? Он в этом соучаствовать не будет. То есть он не будет это оправдывать, не будет в этом соучаствовать. Не будет это покрывать, называя, что это, мол, нормально, и тут ничего такого нет. Что это, мол, типа хорошо. То есть потому что любовь истинно настоящая, у нее духовные очи открытые, и поэтому она четко различает и видит, где попирается правда, справедливость, истина. И, соответственно, если надо, нужда в этом есть, обличает. Если нет нужды, то, так сказать, не проявляет себя в обличении. Потому что тогда, когда нет в этом нужды, потому что в ней есть благоразумие, рассудительность, и, соответственно, исходя из этой рассудительности, если в этом нет нужды, то и обличение, оно не проявляется. Вот так вот. Ну и, соответственно, там, где, так сказать, вот, ну, вот такие случаи, типа, вот знаете, когда несправедливость водворяют и говорят, что, ну, главное, должно быть любовь, и при этом тут же несправедливость творят. Вот, и всех призывают к любви. То это, конечно, лицемерие, лукавство и хитрость, и обман. То есть это никакая не любовь. Это они распространяют душевное сладострастие, в котором сами находятся. Вот. И причем по причине своего обольщения духовной прелести это сладострастие душевное воспринимает за любовь. И, соответственно, отсюда исходя уже, они сами обольщены, и других точно так же обольщают и распространяют вот такое вот ложное учение, типа, мол, то есть попирая, ну, или поступая несправедливость, соучаствуя не в справедливости, попирая правду, вот, продолжают говорить, как бы, или навязывать всем, что главное, мол, любовь, вот в эти моменты времени. И получается, на самом деле, любовь, которую они предлагают, является любовью к неправде, к несправедливости, любовью к той лжи и злу, которые они распространяют. Вот к чему, получается, они призывают какой любви, то есть и равнодушие, соответственно, по отношению к этому. Ну, равнодушие, когда человек... Понятно, что христианин не должен везде ходить, кричать там на каждом повороте там, или в случае чего там хвататься там за оружие. Там. Не, это не так. Вот. Если когда в этом настоит крайняя нужда для защиты ближних, когда действительно это необходимо, то есть как бы так поступать, то христианин обличает, проявляет себя. Вот это в этом любовь настоящей истины проявляет себя. Потому что она не радуется не правде, а радуется истине. А любовь, которая душевно является, ну, на самом деле душевным сладострастием, То есть, иными словами, когда душевное сладострастие люди воспринимают за любовь, то такая вот любовь, она спокойно соучаствует в делах тьмы. То есть, имеется в виду, соучаствует в неправде, попирая правду, в несправедливости, насаждая несправедливость вот эту вот. Вот попирая справедливость и насаждая несправедливость. Соответственно, то есть вот в таких случаях, то есть вот это вот душевное сладострастие, воспринимаемое многими за любовь, оно легко в этом участвует, оправдывает это, и для него все нормально, потому что оно продолжает оставаться, ощущаться в душах у людей у этих. И они думают, что они в любви находятся, и что главное, мол, любовь. Вот, на самом деле, по их понятию, получается как в реальности? Что главное – это душевное сладострастие для них, которое они называют любовью. Вот что выходит. То есть главное, мол, если так сказать, реально раскрыть смысл всего происходящего, то получится, что главное – душевное сладострастие. Вот. И потому что, и когда они говорят, что Бог есть любовь, вот, то они опять же под этим подразумевают то душевное сладострастие, в котором они сами находятся. И получается, опять, если реально как бы раскрыть смысл, суть их слов, получается, вот реальность какова? Что главное – душевное сладострастие, и Бог есть душевное сладострастие. Вот так вот. Получается, в итоге, таким Богом у них получается дьявол, сатана. Потому что он распространяет это душевное сладострастие. Это и есть сладкое зло, которое обольщает людей. И поэтому выходит, что такое душевное сладострастие, естественно, христианин воспринять не может. Почему? Потому что у него в таких случаях есть заповедь о любви к правде и истине. Поэтому там, где нужно или постоять за правду, или просто не соучаствовать в делах тьмы, то есть, иными словами, не оправдывать какую-то несправедливость, не считать это любовью и так далее, а говорить, что это несправедливо, неправда, что это, так сказать, зло на самом деле. Вот. Он, конечно, смиряется в том смысле, что он лично, так сказать, не впадает там в какие-то страстные чувства по отношению к этому, то есть к тем, которые творят это зло. Но он не ненавидит это зло, он не воспринимает его. Он явно отдает себе четкий отчет, понимая, что это есть зло. То есть он вещи называет своими именами. У него нет вот этого обольщения, обмана, когда тьму называют светом, свет тьмою, добро злом, зло добром. Вот это вот он, вот это у него нет. Он четко различает добро от зла, страсть от добродетели. Вот, и вещи называют своими именами. Страсть называют страстью, добродетель добродетелью. Вот. Добро добром, зло злом. Потому что горе тем, как говорит пророк Исаия, которые черное называют белым там, вот, и как добро злом и так далее, вот так. То есть горе тем, почему? Это что, есть обольщение, вот это что это такое. То есть это обольщение, прелесть, это дезориентация полнейшая в духовной жизни у человека. Вот сейчас эта дезориентация, она происходит, в общем-то, повсеместно. И этому способствует, особенно распространяет это Московская патриархия и подобные церковные организации, когда они именно вот это вот зло называют добром, страсти называют добродетелями, и наоборот. И именно вот эта вот любовь, как бы, которую они пытаются распространять, является ничем иным, как душевным сладострастием, которое они всем предлагают под предлогом, мол, главная любовь. Вот. А на самом деле всем несут зло, вот, покрывают несправедливость, неправду покрывают, называют ее, так сказать, наоборот, именно наименованиями такими, как бы, добра, вот, и правды. И предлагают, что главное, то есть надо, главное, чтобы мы любили друг друга, и таким образом предлагается душевное сладострастие. Ну, так же, как вот, это то же самое, что вот в свое время там эти коммунисты, советская власть делала, то есть мы вас всех будем захватывать тут, вот, а вы нас, а вы, так сказать, должны не сопротивляться, и главное – любовь. Вот так вот. То есть, естественно, что это такое? Мир и любовь. Это душевное сладострастие, вот что это такое. Никакой любви тут нету. Настоящей истинной любви даже близко нету. Поэтому христианин, он должен как бы понимать, что мы живем в такое время, когда вот такие вот подмены, обольщения, вот, когда во множестве происходящие, так сказать, события там и обстоятельства жизни, когда вот люди, облеченные всякими духовными санами, названиями и там прочим всем, или люди, которые претендуют типа на духовную жизнь, вот они вещи называют не своими именами. То есть это люди, которые находятся в обольщении, в духовной прелести. Вот и все. Заблудились. То есть они тьму восприняли за свет. И вот эту тьму, вот, пытаются всем выдать за свет. Таким образом получается отсюда, что они вещи называют не своими именами. Страсти добродетелями. Вот что это такое. Это, кстати... Вопрос стоит не о том, что, как некоторые говорят, ну, вроде как бы говорят там, ну, то же самое, типа там, как раньше, мол, говорили. То же самое, да, не то же самое, на самом деле, в реальности. Говорится все совсем наоборот. В этом и суть, что когда человек слышит только слова, но не постигает духа, сути, смысла всего происходящего, то он-то, соответственно, для него звучит это как то же самое, как типа как раньше. На самом деле в реальности все говорится совсем наоборот. Вот, совершенно не как раньше. Но люди, естественно, духовно слепые, этого не видят, не различают. И поэтому легко уловляются на те слова, когда говорится про любовь, про смирение, про то, что надо, так сказать, любить друг друга там, и так далее, про послушание, там, про... Ну, то есть, иными словами, получается, то есть, как бы, ну, допустим, почитай старших, да, вот. Если это применить по отношению вот к Путину, например, там, или каким-то злодеям таким, к чекистам, КГБшникам, вот, они будут требовать и говорить, вот, заповедь Божия говорит, почитай старших, давай нас почитай, слушайся, вот. То есть, это вот оно, применение заповеди Божией ни к месту, ни ко времени. Их нельзя почитать, потому что они убийцы, вот. То есть, и это применяется заповедь Божия по отношению ни к месту, ни ко времени. Потому что нет заповеди Божией, которая бы гласила, что надо почитать и слушать, так сказать, тех, которые творят зло, хотя бы они были там, вот, и старшие. Если они старшие, то надо их слушать и почитать. Вот, ничего подобного. Заповедь Божия как раз говорит наоборот. Невзирая на саны, на звание, на то, что старше, если творит зло, вот, несет зло, учит злу, не слушай таковых, удаляйся от таких, не имей ничего общего с такими. Вот так заповедь Божия гласит. Поэтому в наше время вот это происходит все время, вот такая вот подмена, извращение всего, всякого смысла Евангелия, евангельских слов, в них вкладывается совершенно другой смысл. То есть... Истина омрачается в умах человеческих путем подмены понятий. Вот это происходит в наше время. И под конец времен, вот как предсказано, что истина, вот путем вот таких подмен в понятиях, что истина совершенно исчезнет в понятиях у людей. Вот оно и происходит, вот это вот, то есть когда будут душевное сладострастие называть любовью. Все истина исчезла, получается. Там как бы... Неправду, несправедливость будут называть правдой, справедливостью. Вот. И наоборот, правду и справедливость будет называть, там сказать, гордостью. Вот это все, вот оно, подмена в понятиях. Все извращение происходит, совершенно все наоборот. Религия наоборот. Такой оборотень получается. Это и есть. Антихристовая религия, она в этом и заключается, ее суть. То есть все остается чисто внешне, можно оставить все то же самое. Но дух за этим, за всем, антихристов. Соответственно, и понятия уже совсем не те. Духовный смысл уже совсем не тот. Вот это душевное сладострастие разливающееся, многие воспринимают, как бы, как я сказал, за любовь. Это как, ну, то есть получается, как сладкое зло, душевное сладострастие. Многими воспринимается это сладкое зло за любовь. В этом подвох, подмена, обольщение, обман. Мы должны это понимать, в общем-то, и, соответственно, не вестись на все на это.
Прошу прощения. Я так понимаю, тут, может быть, даже, знаете, не столько понятия, сколько сами чувства, в общем-то, не совсем верно влажатся. То есть, если, допустим, это приятность, симпатическое, какое-то чувство, то есть приятности, вот, влажатся. А любовь ведь не только, допустим, это чувство приятное ощущение, это ведь чувство и переживания, это и волнение, и строгости. То есть это не совсем приятное, даже, может быть, не то, что симпатичное, может быть, даже какое-то неприятие, какое-то чувство. Это тоже будет любовь. Ведь там, я не помню, по-моему, Василий Викий говорил, что это любовь средина между строгостью и между милостью. То есть и те, и те. То есть мы будем чувствовать и такие, и такие. То есть вот именно то, что может чувствовать, подмена чувств тоже происходит.
Не, ну, соответственно, конечно, подмена в чувствах. Отсюда и поешь, говорю, и понятие. Может быть, как? Подмена в чувствах. А потом происходит, и отсюда, соответственно, меняется и понятие. А может быть и так, что сначала меняется понятие, не то преподносится. Вот. Потому что оно ни к месту, ни ко времени применяется, значит, понятие уже не то. А отсюда человек начинает заражаться неправильными чувствами. Вот так вот. И так может быть. Вот. Ну, любовь, естественно, это чувство. Просто у нее есть оттенки различные, свойства. Вот, свойства есть вот так вот любви. То есть она проявляется в разных спектрах, так сказать, человеческой жизни. И вот она имеет поэтому различные свойства. Поэтому апостол Павел эти свойства перечислил, говоря, что она не раздражается, не обижается, не гневается, там, не завидует, не злопамятствует, вот, не ищет своего, не радуется неправде, срадуется истине. То есть вот так вот, и поэтому она имеет определенные вот такие вот свойства. И поэтому одно из свойств любви – это любовь к правде и истине. То есть заповедь Божия в заповедях блаженств, эта заповедь гласит «блаженны алчущие, жаждущие правды». Вот. То есть если люди любят правду, значит, и стараются воспитывать в себе чувство любви, то тогда они на пути к воспитанию истинной любви. Если люди не любят правду, то есть они равнодушны по отношению к правде, вот, то у этих людей нету, в общем-то, истинной любви, и они на пути воспитания в себе душевного сладострастия, которое они будут воспринимать за любовь. На самом деле это получится в итоге самообольщение и духовная прелесть. То есть они обольстятся, сами себя обманут и воспримут вот это вот душевное сладострастие за любовь. Это заранее уже путь, в общем-то, в духовную прелесть и отсюда в погибель.
Это получается, любовь – это многогранное, может быть, чувство и оттенки. И то, что, допустим, человек, допустим, принимает любовь, ну, может быть, знаете, есть любовь, допустим, там, по-моему, в Греции, там существует там, по мере, в меньшей мере три типа любви. Там эрос, то есть плоская любовь, там потом этот, дружба, там, по-моему, строго сказать, дружба, допустим, там, и вот самая высшая – это агапа, то есть жертвенная любовь. То есть, я так понимаю, то у нас понятие, допустим, понятие любви, человек вложит различные понимания, я так понимаю.
Ну, просто она по-разному проявляется, вот. Ничего такого нету, то есть проявление любви, вот, допустим, между родственниками или чувство любви проявляется. Но в разных спектрах жизни человеческой проявляется. Между мужем и женой, между, так сказать, там, родителями, детьми, вот, между тем, что человек любит, там, просто вот, животных, допустим, вот, между тем, что человек, там, любит свое дело, которым он занимается, вот, свою работу, допустим, имеется в виду. То есть это нормальное, естественное проявление чувства любви во многих аспектах жизни человеческой. Поэтому она имеет различные проявления, и это естественно людям.
Батюшка, но ведь Господь нам сказал, дал ведь две заповеди. Любить Бога, то есть всем сердцем, всем крепостью, всем разумением, и любить ближних, как самого себя. И вот получается, а любовь к Богу, это любовь, какую заповедь исполняет. То есть это то же самое, какой-то алтарь, жажда неправды Божией, то есть митосии. Дух смиренный, кроткий, то есть это и это же есть все. А если, допустим, без этого, если она получается любви таковой настоящей не будет, то есть она будет извращенной, неверной там или как?
Она получится в области мечтательности, это иллюзия будет. То есть любовь без исполнения заповедей Божьих будет иллюзия, которую человек в области мечтательности, которую человек воспринимает за любовь. То есть это самообольщение получается. Вот, соответственно, если человек старается исполнить заповедь «блаженны нищие духом», но любовь к правде, там, где нужно проявить ее, он это пренебрегает этой заповедью. равнодушен к правде остается. Там, где нужно, так сказать, допустим, встает, ну, как бы всему есть время и место под небесами. И вот приходит время, когда нужно постоять за какую-то правду. Такое искушение встает перед человеком. Вот. Проявить самоотвержение в этом, может быть. Самопожертвование, может быть, даже. А он этого не делает, стараясь, так сказать, исполнить заповедь единственно. Блаженны нищие духом. То есть смирение и все. То есть вот этот человек таким образом впадает в состояние ложного смирения. То есть смирение, которое становится ложным, оно превращается у него в ложное. То есть, соответственно, нет у него истинно настоящего смирения, и заповедь Божию он попирает. Получается, что кто одну все заповеди исполнит, а одну нарушит, тот повинен в нарушении всего закона, как пишет апостол Иаков. Вот, то есть имеется в виду, что он, не исполняя вот эту вот заповедь о любви, правде, истине, там, то он таким образом, в общем-то, впадает в крайность. Вот, в крайность, которая уносит его вот это вот чувство смирения. Так как добродетель всегда между излишеством, недостатком, между двумя крайностями, вот, то там нужно было проявить, вот пришло время, когда искушение, и нужно было проявить, постоять за правду там, где-то, так сказать, вот, и проявить решимость в этом направлении. Вот, и, но человек этого не делает, то есть, ну, была нужда в этом. Заповедь Божия была в данный момент времени так поступить, постоять за правду каким-либо образом. А человек этого не стал делать. То есть это получается, что вот, боязливость, страх, трусость, это получается, он называть может это смирением, что надо смириться, да и все. И в итоге, получается, это смирение, которым он идет, на самом деле является ложным смирением уже. Вот. Он же думает, что он исполняет заповедь «блаженны нищие духом», на самом деле он ее не исполняет. Потому что нищие духом, то есть смирение, это есть дар Божьей благодати, смирение. Но кто не исполняет заповедь Божию любви к правде, к истине, то тому Бог не дает вот этого дара истинного смирения. Тот не получает его. Его получить может только тот, который и исполняет заповедь, и нищие духом блаженны, и кроткие, и милостивые. Вот. И в то же время исполняет и заповедь о любви к правде. То есть тогда, когда надо, готов поставить за правду, вплоть до самопожертвования. Вот кто так исполняет, так делает, вот тому только Бог и дает вот это чувство истинного смирения, о котором Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я есть кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». То есть, иными словами, получается, что вот этот вот покой настоящий, истинный, он рождается от чего вначале, по естеству? От удовлетворения совести. А если человек... А потом в дальнейшем и Бог подает дар благодати, который снисходит вот на это удовлетворенное, как бы, как дар вот этой удовлетворенной совести. То есть это получается, как бы, если человек там, где надо постоять за правду, он не идет, не стоит, где нужда такая настоит, он не делает этого, то тогда и происходит вот это вот попрание заповеди Божией о любви к правде. Вот что происходит. Соответственно, любви к Богу нету. Если такой человек будет думать, что он, так сказать, у него смирение, там, любовь к Богу и так далее, то есть это все будет только лишь в области мечтательности. Это иллюзия будет, которая у него в голове возникла. Но в реальности, на самом деле, любви настоящей истины у него нету. Соответственно, нету истинного смирения как дара Божия. Вот. То есть мы видим, как Христос, когда Он сказал: «Научитесь от меня», вот, и чтобы научиться, вот мы должны взглянуть на жизнь Христа и научиться от Него кротости и смирению. Вот. И Его кротость и смирение, как мы видим, она и была как соединена. С одной стороны, Он как агнец шел, то есть Он кроток, смирен был, вот, не злобив. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, Он стоял за правду вплоть до смерти. То есть Он, так сказать, не пошел на поводу у зла, у нечестия, у неправды, у несправедливости. Христос не пошел у них на поводу, не стал в этом соучаствовать. А наоборот, обличал дела тьмы. Вот. И за это пострадал. Видите, вот, Христос поступал вот так. И он был, у него было, так сказать, настоящее, истинное, божественное смирение. Вот. И мы должны научиться от Христа вот этому вот смирению и кротости. Соответственно, вот как Христос поступал, вот так и мы должны поступать, чтобы приобрести истинно настоящее смирение. То есть это не так, что человек везде просто поймал приятное ощущение, так сказать, такое в чувствах симпатических, там, в том же смирении, там, покое, там, приятное чувство ощущения в нем находится и думает, что вот хорошо, все. И начинает культивировать в себе это вот чувство приятности, отсюда впадает в душевное сладострастие, развивает в себе. И, соответственно, когда человек идет таким путем, то он заходит, это уже есть состояние обольщения, самообольщения. А Христос, наоборот же, он, проявляя с одной стороны как бы смирение, кротость, незлобие, вот, добродушие, великодушие, простоту души, но с другой стороны, он стоит за правду против несправедливости, вот, и где надо, обличает. И не идет на поводу у тех, которые идут по пути неправды и несправедливости и пытаются Христа тоже на этот же путь поставить. Христос не соглашается. И в итоге за это одна из причин, в общем-то, немаловажных причем, да. Это, в общем-то, сказать, подоплека такая, что это действительно реальная причина. Вот. Причина та, что он не захотел встать, не смирился со злом, не пошел на поводу у зла. Вот. То есть не пошел на поводу вот по пути ложного смирения, Христос отказался идти. Вот. И таким образом, получается, он до конца, вплоть до смерти, проявил вот это вот, исполняя вот эту вот заповедь о любви к правде, истине. Вплоть до смерти он ее проявил. Ведь за то, что он отказался идти по пути неправды и несправедливости, он отказался идти на поводу этих фарисеев, законников, там, архиереев иудейских, вот. Это являлось главной причиной в его распятии. Все остальное, так сказать, они бы могли там простить в какой-то степени там чего-то. Но вот это вот то, что он не согласился на все на это, то, что как они ему говорили, вот, то отсюда и получается, что Христос отказался от пути ложного смирения. То есть Христос, который сам смирение, вот, не пошел на поводу вот этого ложного смирения. В этом он нам является примером. И мы должны в этом ему подражать. То есть мы тоже не должны идти на поводу вот этого ложного смирения, которое бывает тогда, когда нас влекут по пути неправды, несправедливости. Вот. Мы должны это, в общем-то, в этом не соучаствовать, отказываться от этого. Вот. И если где-то есть нужда, она стоит в том, то обличать, говорить об этом. В этом пример нам Христос. И поэтому мы от Него должны научиться кротости, смирению. Вот. Как Он поступал, так и мы должны поступать. Вот такое было у Христа смирение. И вот такому смирению должны учиться и мы. Поэтому, как Христос был с одной стороны, как бы уступал, кроток, смирен был вот так вот, так с другой стороны Он не шел на поводу у неправды, у нечести, и наоборот исполнял вот эту вот заповедь Божией любви к правде, самим делом исполнил, вплоть до смерти. И при этом, получается, сохранил истинное божественное смирение. Значит, соответственно, получается, кто идет по пути неправды, несправедливости, кто отказывается, в общем-то, от исполнения заповеди любви к правде ради под предлогом смирения, то он теряет, в общем-то, и смирение от Бога. То есть он не может получить от Бога вот этот дар смирения истинного настоящего. И он впадает тогда в ложное смирение, которое он воспринимает за истинное смирение. То есть получается такое самообольщение, духовная прелесть. Когда страсть человекоугодия, это страсть человекоугодия на самом деле. То есть получается, человек соглашается угождать другим человеком, идя на поводу того зла, которое они влекут, вот, под предлогом типа смирения. Вот это и есть человекоугодие. То есть вот это человекоугодие, это и есть ложное смирение. И его в наше время очень много часто и, в общем-то, называют смирением Божиим. И его, собственно говоря, проповедуют и несет Московская патриархия и ей подобные церковные организации. Его проповедует эта современная власть. Его требовать от всех людей будет Антихрист, когда придет, чтобы ему подчинились, говоря, что это есть смирение, и все непокорные будут называться гордецами, гордыми, упрямыми, вот, не имеющими смирения. Ну да, смирение перед Антихристом, идя, чтобы идти у него на поводу, нельзя иметь, ибо это есть не смирение, а человекоугодие, ложное смирение, которое является погибельным для души. И настоящий истинный христианин должен отказываться от этого ложного смирения, от человекоугодия, какими бы наименованиями его ни прикрывали. Естественно, они говорят в таких случаях, что это смирение, что Бог смиренным дает благодать, там, могут разные там цитаты, изречения приводить из Священного Писания, там, из святых отцов про смирение. Но все это будет приводиться не к месту, не ко времени. Это все будет, так сказать, на самом деле приводиться как благовидные предлоги для сокрытия и оправдания зла. Вот оно, пожалуйста, страсть человекоугодия, вот, выдается за смирение, за истинное смирение. Вот вам, пожалуйста, то, о чем я все время повторяю, что там страсти выдают за добродетели. А смирение, которое, подобно Христу, отказывается идти по пути неправды, несправедливости, называет вещи своими именами, говоря, что это неправда, это несправедливость, это зло. Вот. А его называют это смирение, то есть называют, что это типа гордость. Это типа не гордость, упрямство, так сказать, не смирение ему. Вот так вот. Вот она, подмена. Подмена духа, подмена понятий. Слова говорятся те же, понятиями за ними уже не те. Дух, чувства совсем не те, не христианские. Вот. А дух страстей, которые людям выдают за добродетели. И в итоге получается, вот он, Антихристов дух, который воспитывает в душах и сердцах у людей. Вот на современном этапе времени это современная власть, Московская патриархия и подобные церковные организации. Они все заняты воспитанием в людях вот этого вот ложного смирения, ложного послушания. То есть человекоугодие, которое они пытаются выдать за смирение и прикрыть словами из Писания. Вот, и послушание, которое на самом деле пытаются выдать за послушание типа Бог, типа за добродетель, как, мол, в древности. То есть это подмена в понятиях, страсти выдаются за добродетели, полнейшая дезориентация. Людей направляют по пути погибели, но при этом всем пытаются внушить, вдолбить в голову иллюзию, что они идут по пути спасения. То есть вот это пытаются нарисовать в головах у людей. То есть, направляя по пути погибели, внушают же, что типа вы идете по пути спасения. В этом состоит спасение, мол, души. То есть, вот такой обман, обольщение, вот такая, так сказать, в общем-то, трагедия, которая происходит, и вот так губятся и уничтожаются души человеческие. На самом деле идет работа адова. Вот. То есть... Вот эта иерархия Московской патриархии, те, которые, так сказать, усердно им служат, они все, в общем-то, исполняют вот эту адскую работу. Ведут души человеческие по пути погибели. Вот и в реальности что происходит. Все остальное — это слова, так сказать, и все остальное — это такое, как бы, ну, красивая внешняя какая-то обертка, вот, фасад такой, или... которые пытаются, так сказать, разукрасить всячески, сделать его похожим на истину, на правду. То есть это обман, иллюзия. Создают иллюзию в головах у людей. И эту иллюзию пытаются выдать за истину, за спасение души. На самом деле, в реальности же, обольщение, сражение духом Антихристовым, обольщение, вот, и... погибель для душ человеческих. Вот что дьявол, сатана делает через своих слуг, тех, которые заразились вот этими неправильными понятиями, пошли по пути вот этого ложного смирения, которое есть не что иное, как человекоугодие. А как пишет пророк Давид в Псалтире, Бог рассыпал кости человекоугодников. То есть Толкование на нее дается, что Бог уничтожит, накажет человека угодников и ждет вечная погибель. Вот так вот. Вот что ожидает тех, которые пошли по пути вот этого ложного человекоугоднического смирения. Их ожидает вечная погибель. Вот так вот.
Батюшка, ну хорошо. С одной стороны, ложное смирение, с другой стороны, ревность не по разуму. С третьей стороны, немощная совесть, которая, в общем-то, страстями еще, то есть, которая действует внутри. Вот. И с другой стороны, ну вот нет человека без греха. Ну вот ты же должен как-то же и прощать, и миловать, то есть как-то или относиться, снисходительно относиться. Ну вот, и вот как вот здесь настолько оно все сложно, запутано, где, как, от какой степени. И очень трудно иногда приходится делать какие-то выводы, понимаете, и даже действия рассудочные такие.
Ну, духовная жизнь, она и называется духовная. Она проходится в духе человеческом. Духовная жизнь, она рождается не от того, что человек набрался каких-то знаний. Духовная жизнь рождается из опыта правильного. Она рождается от того, что, так сказать, человек в духе, в душе, в своей все это происходит, и он как бы пытается воспитать в себе. Это главный такой момент в духовной жизни, что человек воспитывает в себе вот это вот духовное чутье, духовный вкус, духовное видение. Вот. То есть он борется за чистоту ока своего душевного, за чистоту своих чувств. Отсюда и духовное чутье, духовный вкус. Вот. Это является, в общем-то, таким основным моментом в жизни христианской для развлечения зла. И человек, который стремится, ищет, у которого есть любовь к правде, вот, и он алкает, вернее, жаждает правды, то Бог ему откроет. То есть так... Ведь Господь скажи, сказал, что блаженны алчущие, жаждущие правды, они насытятся. То есть Бог подаст им, насытит их. Если человек не алкает, не жаждает правды, а смирился со злом и стал соучаствовать во зле таким образом, то, соответственно, он уже здесь получает награду свою, скажем. Уже здесь насытился вот этой вот неправдой, насытился вот этим вот ложным смирением, душевным сладострастием, насытился уже, все. Он от Бога ничего не получит. То есть поэтому надо вот это вот духовное чутье, духовный вкус себе воспитывать. Духовная жизнь, она только в духе человеческом проходится, в его душе. И только опытным путем она постигается. Кто опытно ее проходит сам, тот ее постигать начинает. То есть недостаточно просто поиметь какие-то знания о христианстве, о духовной жизни, иметь какие-то знания и все. Нет, этого недостаточно. Нужно именно начинать воплощать в жизнь, нужно делать начинать. И тот, кто начинает делать в своей личной жизни, тому мало, помалу, постепенно, и начинает открываться и раскрываться перед ним духовная жизнь. Тот мало-помалу начинает обретать вот это вот духовное чутье, духовное видение. У него становится четче и яснее. Мало-помалу. Кто именно начинает делать в своей личной жизни, начинает конкретно видеть страсть, борется с ней. Кто, когда видит страсть и борется с ней, вступает в брань, борьбу, пусть он падает, но все равно себя встает, понуждает, дальше продолжает, вот тому и открывается. А кто так не делает, то, соответственно, он может иметь, набраться знаний, как говорится, набор, иметь знания на уровне головном, таком умовом, рассудочном. Но вот так они только в голове останутся, да и все. Вот. А понятий, которые рождаются из опыта практической, из духовной жизни, вот, у него так и не будет. Потому что понятия, так сказать, как бы приобретенные из практического опыта, и понятия, которые мы имеем теоретически, и понятия, которые приобретаются от практического, правильной духовной жизни, опытно проходимой. Вот эти понятия, как говорит преподобный Исаак Сирин, отстоят друг от друга, как небо от земли. Христианство, оно опытно рождается, образуется в человеке опытным практическим путем через делание, как Когда он начинает делать, тогда и начинает в нем рождаться христианство в чувствах, в ощущениях. Нужно, чтобы христианство вошло в нас в чувствах, в ощущениях. А это может быть только тогда, когда человек вступает в борьбу со страстными чувствами и вместо них старается возгревать и воспитывать в себе правильные, верные душевные чувства, призывая Бога на помощь. Вот так христианство входит в душу человека, в чувствах, в ощущениях. Вот это путь к тому, чтобы, в общем-то, пропитаться духом христианским. Чтобы ты ходил во Христе, ходил в Боге. В общем-то, путь к тому, чтобы стать христианином, он только вот таков. Самому опытным путем, практически, в своей личной жизни, вступать в борьбу со страстными чувствами. Всякий раз, как только они где-то вылазят, для этого необходимо следить, внимать себе, следить за собой. И как они пытаются тобой овладеть, и вместо них стараться возгревать тут же правильные, верные душевные чувства, призывая Бога на помощь. Это путь к тому, чтобы стать христианином по духу, в чувствах и ощущениях, чтобы христианство вошло в тебя, в твою душу и водворилось в твоих чувствах и ощущениях. Вот так вот.
Батюшка, а как быть человеку, который будто бы борется там со страстями, но не видит своих как бы падений и не видит свои страсти правильно? Вот как ему быть?
Ну, я сказал перед этим, что алчущие, жаждущие насытятся. То есть тот, кто будет алкать.
Это только со стороны человека. То есть этот человек сам должен запожелать вот этого, как бы, вот я хочу, и я буду замечать, Боже, помоги мне, открой мне глаза. Это только как бы в руках человека, да?
Да, именно так, что человек должен начать алкать и жаждать этого. Он должен алкать и жаждать чего? Увидеть свои грехи. Для чего? Зачем? Для того, чтобы бороться с ними, искоренять их, страсти эти свои. Вот для этого он должен алкать и жаждать начать. Того, чтобы их видеть. А по этой причине отсюда он и просит: Господи, помоги мне, вот, открой мне мои страсти, чтобы я видел их и боролся с ними. Не оставь меня грешного, чтобы мне искоренять их. И он этого хочет. И он просит, и тогда отсюда он хочет, алкает этого, жаждет. И потому еще и просит у Бога, чтобы Бог ему открыл, показал. И если Бог ему что-то показывает, открывает, он тут же с этим и борется. Если он просит у Бога, Бог ему что-то открывает, показывает, а он этим пренебрегает, не борется с этими страстями, то Бог ему дальше и не открывает. А он, если дальше говорит, ну, надо бы увидеть все свои грехи, ну и что? Ну, Бог тебе откроет все твои грехи, и что с этого? Что, ты изменишься, что ли, от этого? Ведь изменения происходят только в борьбе, только через делание. Ведь Бог для того и открывает, чтобы ты начал делать, искоренять страсть, вместо нее вкоренять, воспитывать. Добродетель, правильное душевное чувство. Вот для этого он открывает. А если Бог тебе открывает, а ты этого не делаешь, то какой смысл тебе дальше открывать что-то? Потому что если тебе и дальше все пооткрывает, ты все равно делать не будешь. Вот и Бог и не открывает. А если человек просит, и Бог ему открывает, и он пытается тогда то, что ему открыто, увидел, то, что он увидел, начинает пытаться делать это, вот, то как сделает, Бог дальше ему открывает. И тот, кто стремится делать, тому Бог и открывает. Тот, кто не понуждает себя делать то, что ему открыто, то, что он видит, какие страсти в себе, то тому, соответственно, так сказать, Бог и не открывает.
То есть это получается как на уроке, да, задали урок, допустим.
Ну да.
А дальше практически верить, делать все. И ну все да. Дальше сделать.
Ну, а какой смысл Богу открывать что-то? Ну, человек будет знать, знаний набираться. Их. И что это ему даст? Вот. Много, как там сказано-то, что тот, кто много знает, то больше спросится. В этом милость Божия, что если, так сказать, тебе вот открыли немного, и ты вот делаешь, вот это и хорошо. А если тебе открыли, ты не делаешь, а хочешь еще больше и больше знать, то это получается человек просто заражен страстью какой-то, ну, то ли праздной пытливостью ума, то ли самомнением каким-то заражен, вот, высокоумием. Вот, и просто мнит о себе там чего-то неправильно. То есть он просто в иллюзии находится. И он просто, то есть, то очевидное, что перед ним есть, перед его очами, он этого не делает. И хочет при этом, так сказать, избавиться от своих страстей. Это иллюзия, самообман. Как ты от них избавишься, если то, что тебе открыто, надо делать? Ну и, соответственно, нужно алкать и жаждать правды Божией. Те люди, которые идут по пути ложного смирения, человекоугодничества в Московской патриархии и подобных церковных организациях, вот, им надо начать алкать и жаждать правды. Просить у Бога, чтобы он, так сказать, открыл им эту правду. Вот, стал ее открывать, видение дал бы ее. Вот чего надо начать делать. Алкать и жаждать правды. Вот, что и нужно очень серьезно отнестись к заповеди, которая говорит: блаженны алчущие, жаждущие правды. Это и есть, так сказать, правда, справедливость, истина. Вот. Это все вот эта вот заповедь Божия об этом именно и говорит. Что мы должны, так сказать, любить правду, справедливость, истину. И вот люди должны начать, так сказать, обратить внимание на эту заповедь, потому что в наше время особенно попирается эта заповедь Божия. Ведь недаром же Христос говорит в Откровении, о последних временах там он говорит, что ты там теплохладный, про Ладикийскую церковь, что теплохладный, то есть ты ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё, да, там, вот, ни холоден, ни горяч. Ты теплохладен. За это я тебя извергну из уст моих, то есть будешь из церкви выброшен, извергнут. И получается, там дальше и говорит Господь, что «О, если бы ты был холоден или горяч». Вот это вот холоден, это значит, если бы ты не познал еще ничего, ты холоден. Вот. А горяч – это ты, если бы у тебя была там ревность, пусть она будет не по разуму, где-то тебя перехлёстывает чего-то, но ты любишь правду. Вот. Где-то там тебя перехлёстывает, то есть то со временем ты можешь прийти к ней, к правде. А тот, который теплохладный, это есть равнодушие. Равнодушие к правде, справедливости, к истине. Вот это характерная черта Ладикийской церкви, то есть душ человеческих, которые принадлежат к Ладикийской церкви. То есть, иными словами, церковь, которая отпала от Христа, отпала вот от Бога. То есть она извергнута из уст Божьих. Она церковная организация, проще говоря, люди, масса людей, которые вне церкви, вне тела Христова. Поэтому, в общем-то, вот эта вот любовь к правде, справедливости и истине, это на этой заповеди Божией блаженны алчущие, жаждущие правды, в Нагорной проповеди Христа, в заповеди о блаженстве. На этой заповеди, которая гласит: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. То есть это и говорит о том, что раз такое положение, что вот такое идет повальное равнодушие к правде, истине, справедливости, вот, то вот поэтому-то искушение, и вот это оно дальше будет нарастать только, и ко временам Антихриста люди совершенно станут вот эта теплохладность, равнодушие к правде, справедливости, к истине. Полнейшее захватит общество человеческое, полно вообще. И поэтому-то вот тут и актуальным становится заповедь Божия, которая говорит про любовь к правде, справедливости, к истине. Вот почему актуальной становится вот эта заповедь Божия в наши времена. Потому что вместо этого в людях воспитывают, как бы обращают внимание только на блаженные нищие духом, на смирение, короче говоря. И таким образом, так сказать, на самом же деле, в реальности воспитывают вот это вот ложное человекоугодническое смирение. То есть заповедью о любви к правде, истине и справедливости пренебрегают, а, так сказать, про смирение там, где говорится, вот на это налегают. И это пытаются проповедовать, говорить, насаждать людям. На самом деле же таким образом насаждают в людях ложное человекоугодническое смирение, погибельное для души. Потому что то есть нельзя пренебрегать заповедью Божией о любви к правде. Это тоже заповедь Бога, которую надо исполнять. И те, кто не будут ее исполнять, они попадут в состояние ложного человекоугоднического смирения и души свои погубят вечной погибели. Поэтому людям, которые находятся в Московской патриархии и подобные церковных организациях, нужно поиметь вот это вот чувство любви к правде, к справедливости в наше время. И подумать о том, чтобы, так сказать, об исполнении вот этой заповеди Божией. Им этого не хватает. Ну, то есть, горячий-то вот когда, ну, это справедливость там, это вот в законнике, да, вот, горячий, в законничество впадает. Это когда уже в крайность полностью уходит там. А есть как бы холод, горячий, но он все равно любит правду. Но в конечном итоге тот, кто любит действительно правду, он уйдет и от законников. Поэтому, потому что он увидит, что путь законничества, он не по правде идет. То есть в случае какие-то ситуации, где надо проявить милосердие, страдание, снисходительность и прочее все вот такое вот. Законник, дух законнический, он этого не делает, потому что он просто тупо исполняет букву закона. А это уже получается не по правде, это уже несправедливо выходит. И тот, кто любит правду и справедливость, он это увидит. И поэтому он отвернет от этого духа законнического, вот, и свернет с этого законнического пути. Вот это то, о чем Христос говорил, что если бы ты был холоден или горяч, вот это горяч, любовь к правде, то есть пусть у тебя будет даже если чрезмерная, но если ты ищешь действительно правду и справедливость, то оно тебя рано или поздно выведет на путь истины. Вот. Холоден, если ты вообще еще ничего не познал. Потому что тут равнодушие, оно, конечно, заражает просто духом антихристовым и готовит людям вечную погибель, и заражает их вот этим вот ложным человекоугодническим смирением, которое всех ведет, заражает духом антихристовым и ведет на поклонение к антихристу, проще говоря. Вот почему в наше время актуальна вот эта вот заповедь о любви к правде и справедливости. К истине. И ею нельзя пренебрегать в наше время, потому что чем дальше, тем она будет становиться актуальнее. Потому что больше в мире будет воцаряться неправды и несправедливости. И чем больше в мире будет, как говорится, распространяться вот этой неправды, несправедливости, тем, соответственно, актуальнее будет становиться заповедь Божия о любви к правде, справедливости, к истине. Вот почему, то есть это как бы в наше время такое идет искушение такого рода характера, вот, на то, что кто будет исполнять эту заповедь Божию. Кто, так сказать, возлюбит правду, справедливость, истину. Ну, то есть, в принципе, вот настоящая любовь к правде, справедливости, к истине, она человека приведет к истинному смирению. Приведет к милосердию, к любви, к снисходительности. Потому что справедливость в каждом конкретном случае ради спасения души человека будет именно так поступать, так требовать. И вот эта вот любовь к правде, справедливости, истине, она это будет это видеть, помогать увидеть это. Потому что в тех случаях, там, где нужно, так сказать, действительно проявить милосердие, страдать, снисходительность. Для ревности не по разуму она не может так поступить. И в итоге получается, то есть вот это законнический дух, он не может так поступить. И получается в итоге несправедливость. А любовь справедливости, она это увидит. и не согласиться с духом законническим, не согласиться вот с этой ревностью не по разуму. И она смирит в себе ревность вот эту не по разуму, смирит ее в себе и растворит ее, так сказать, чувством кротости, сострадательной любви. Поэтому, видите, то есть оно как бы ну, некие такие ориентиры, вехи на пути в наше время, актуальные вопросы в наше время, которые стоят перед обществом человеческим. И дальше они еще больше будут становиться перед людьми. Общество, в котором все больше и больше распространяется неправда, несправедливость. Это общество идет по пути самоуничтожения. Оно обречено. Таков духовный закон, таков закон жизни.
А вот откровение Иоанна Богослова, где он говорит боязливых и неверных, учит гиены огненные, это ведь тоже сейчас так актуально, да? Прям вот.
Ну, это и есть как раз, что там этих боязливых участь в озере огня, это есть как раз то, когда требуется вот проявить любовь к правде, справедливости, к истине, а человек пасует и, так сказать, по причине той, что по любви к ложному, по кою, по страху там, потому что боится, так сказать, нарушить вот такое вот как бы устоявшееся болото. Вот. То есть вот такое как бы все спокойно, все хорошо, вот любовь к ложному покою боится нарушить. Вот, то боязливый, вот он попадает в эту категорию боязливых, то есть животный страх получается. Вот животный страх, страх потерять вот это вот ложный покой, этот, за который он зацепился, он на самом деле ложный, не настоящий, не истинный. И отсюда он соглашается идти по пути вот этого ложного человекоугоднического смирения. То есть вот отсюда все идущие по пути ложного человекоугоднического смирения и так на этом пути остающиеся, они попадают в эту категорию боязливых, и которых сказано в Откровении Иоанна Богослова, что участь их вот, в озере огненном, там, в гиене огненной, ну, то есть, короче говоря, их ожидает вечная погибель. Вот так вот.
А неверных, батюшка, растолкуйте, пожалуйста.
Неверный в чем проявляется? Вот в заповедях, в исполнении заповедей Божьих. Любящий меня будет заповеди мои соблюдать. Верный тот, который то, что сказал Господь, он старается делать, и тем самым является верным. А если он этого не делает, он неверный получается. Вот. То есть он тот, кто не исполняет заповеди Бога, он попадает в категорию неверных. То же самое. Участь в вечной погибели.
Приходится работать, и иногда начальство вот под видом, допустим, ну как добра, и реально толкает на зло. Вот здесь как вроде бы не человеководие, за правду Божию все. Это же понимать, надо вот, например, вот у нас сейчас тоже делать зло по отношению к людям. Вот, понимаете, и он все равно делает зло все. А его как-то надо будет понимать, вроде бы как-то и молиться там, и любовь. Как вот с этими людьми просто, понимаете?
Ну, естественно, что получается. Я с этим я должен быть не согласен. Я должен быть против этого. Где надо, обличитесь, и встает вопрос такой. Вот. Но лично, так сказать, по этому человеку там в душе сохраняйте чувство сострадательной любви. Здесь опять получается чувство сострадательной любви вот к тому, так сказать, убийце, должно переплетаться в душе человека с ненавистью к тому злу, которое он творит. И ревностью, вот как говорится, за правду постоять, за справедливость за какую-то постоять в данном случае. Вот оно с этим должно переплетаться. То есть потому что тогда получается эта ревность за правду, за справедливость, вот, она не переходит вот в такое в беснование. Потому что чувство сострадательной любви, оно ограничивает ее. И поэтому мое стояние за правду, за справедливость, оно есть. Но оно происходит почему? Потому что я делаю это не потому, что я имею ненависть к душе человека, а я ненавижу вот эти злые дела его. Вот какое-то зло, которое он творит, вот это я ненавижу. И по этому причине я возгреваю чувство страдательной любви в молитве, что бедная душа этого человека. Вразуми его, Господи, помоги ему, приведи его к истинному покаянию. какими, сам знаешь, путями и судьбами. Вот такое чувство справедливости, такая молитва за этого человека должна быть, о вразумлении его, о приведении к истинному покаянию и предании в руки воли Бога. То есть этим самым я чувством сострадательной любви ограничиваю вот эту в себе ревность, чтобы она не переходила в ревность не по разуму. И отсюда она не омрачает моего сознания и ума. Вот. И ревность такая вот, как говорится, по правде, по справедливости. Вот. Она не омрачает моего сознания и ума и сохраняется отсюда вот таким образом в душе у меня. В общем-то, как бы ясный, светлый ум. Вот. И отсюда, соответственно, могу правильно рассудить, рассмотреть, как лучше поступать и действовать в той или иной ситуации. Вот так это нужно.
Батюшка, у меня еще вопрос. Вот там, когда Господь, да будут они вам, как мытари и язычники. Вот сейчас вот такого отношения, получается, нет. Сейчас нужно будет ко всем, получается, сострадательной любовью, милосердие проявлять, как независимость, кто там как перед тобой. То есть, я так понимаю.
Мытарь и язычник, это имеется в виду, что ты не имеешь с ним общения, просто чисто такого внешнего не имел, чтобы не заражать. То есть, но это не значит, что ты должен к нему иметь, так сказать, чувство злобы, ненависти там и так далее. То есть это имеется в виду в том смысле, чтобы не соучаствовать в злых делах. Вот этот смысл. Но они стали использовать это для подогревания в себе гордыни и самоуверенности. Одно дело удаляться, чтобы не соучаствовать в злых делах. Ну, вот. Ты, допустим, к примеру, там алкоголики, вот. И да будут тебе как мытари и там язычники. То есть не соучаствуй вместе с ними заодно не будь. А если ты будешь пренебрегать и пойдешь вместе с алкоголиками, будешь там ходить, где они ходят, там вместе с ними начнешь выпивать и так далее. Вот и получится, что затянулся. А надо удаляться от таких, не соучаствовать. Вот как мытарь язычник, то есть не имей с ним общения такого близкого. Но при этом, так сказать, к людям, к этим имей сострадательную любовь, добродушие, великодушие, все это надо иметь. Вот. А не впадать в крайность такую, что если, так сказать, мытарь язычник, все отсек, и уже, то есть, не имеешь к ним любви никакой, ничего нет у тебя. Вот злоба по отношению к ним, там, так сказать, ненависть по отношению к ним. Вот. То есть исчезновение вот этой воспитания правильных душевных чувств в это время, и вот такая вот как бы ревность не по разуму, она завела вот в такое отчужденное состояние духа. Вот. Ну, возлюбленность, или как бы в очерствение, в такое ожесточение душевное завела, скорее всего, вот так вот. В душевное ожесточение, очерствение и в надменность. Вот, то есть, поэтому здесь получается как? Не должно иметь общего с теми людьми, которые творят нечестие, потому что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. То есть, те люди, которые творят какое-то нечестие, там, алкоголики, наркоманы, ты не должен вместе с ними иметь общего в этих их делах злых, не соучаствовать. Вот. Но при этом ты, так сказать, не соучаствуя во всем этом, ты не должен иметь какого-то ожесточения по отношению к ним, душевного такого, так сказать, ожесточения, неприязни там к людям непосредственно. Вот здесь уже нужно, речь идет о чем? О том, чтобы нужно, так сказать, по отношению к людям иметь, ну, как бы, добродушные чувства, так сказать. Вот эти вот внутренние душевные чувства, правильные качества христианские. Вот, в принципе, это требовалось самое же и в Ветхом Завете. Но это оставили внутреннюю духовную жизнь, перестали это делать, и в итоге впали вот в такое душевное ожесточение, очерствение и в надменность. То есть в гордыню впали. Вот. И поэтому все это стало таким, как говорится, лицемерием, превратилось в лицемерие. А там, когда человек, так сказать, он не имеет общего ничего, старается, в злых делах не имеет ничего общего, но к самим людям относится по-людски, по-человечески, вот, то это совсем другое. Вот это вот так должно быть по Библии, по-христиански. Вот так вот. То же самое и в Ветхом Завете, кстати, требовалось. Это не так, что в Ветхом Завете там понимается, что не имеет ничего общего, все, чувство отрешенности, отчужденности включил, надменность включил, вот. И это в Ветхом Завете можно было делать, чтобы не иметь ничего общего. Ничего подобного. То же самое нельзя было делать. Именно это за то, что они включали вот такой дух в себе, то они по этой причине, в общем-то, и заразились вот таким духом, так сказать, лицемерия, фарисейства. Превратились в фарисеев вот таких вот лицемеров, короче говоря. Вот, потому что на гордости стали сидеть, на гордом духе. То есть они стали удаляться от таковых людей, те, которые в злых делах какие-то, ну, как бы нечестие какое-то творят, там, мытари, грешники, вот, они стали удаляться на гордости, вот о чем. И одно дело удаляешься такое, чтобы не иметь с ними общего, на духе сострадательной любви к людям, вот, и добродушие к людям сохраняешь к ним, вот, по-человечески относишься к ним. А другое дело на гордом духе, пренебрежительном, вот, удаляешься от этих людей. На таком духе, как бы, отчужденности, там, пренебрежения, надменности. То есть это уже совсем другое удаление. Это уже получается, вот твое удаление, оно на гордом духе сидит. И другое дело, когда человек удаляется на духе смирения, кротости, незлоби, любви сострадательной к людям. Вот. Добродушие, великодушие сохраняет. То есть и к ним относится по-человечески. Но в злых делах их не соучаствует. То есть в них нечестие, так сказать, не принимается участие, удаляется от этого. То есть он не соучаствует только в их нечестии, но отношения с людьми, вот, то есть когда он сталкивается с людьми, то есть они сохраняются, как говорится, проще говоря, человеческие, вот так вот, как сейчас говорят.
Я почему с батюшкой, прошу прощения, потому что, ну, когда я находился, значит, в той протестантской, вот, из общин, все, то есть наш пастор учил нас, значит, чтобы мы, вот, было одно время, нас где-то отлучали от нашей общины, братья и сестер, в общем-то, и нам строго запрещали не только вообще никакие, даже не разговаривать, вообще ничего, то есть вообще их нет, и их все выпали. Кого продали в сатане, вознеможение плоти, кого еще как, но факт то, что вообще никаких не общин, то есть вот это и приводило место писания, вот именно, будто он как фарисей, как мытарь, язычник, понимаете, вот такое отношение, понимаете, я понимаю, что вот как-то я не принимаю, может, какое-то, ну, то, что грех там, или еще как-то, это человек, ну, не общаться, нет, то есть элементарно вообще такое я не мог, понимаете, мне трудно было понять, но он мне приводил пример, Библия написана.
Здесь еще такой момент, когда, как бы, были такие вот, как бы, ну, строгость такая вот, встречалась где-то в Писании, там, или у святых отцов проявляли, то это воздействовало на людей исцеляюще, тогда, когда это применяли. То есть называется акривия. Применение закона, так сказать, такое, как акривия, ну, строгость, по всей строгости. И это людей исцеляло. Вот. То есть это когда людей это исцеляет, такая вот строгость, тогда да. Когда люди через это, которые так относятся, они становятся лучше, тогда это получается как средство, которое им помогает. И его можно применять в каких-то случаях. Вот. А если люди от этого, так сказать, не становятся лучше, не меняются, наоборот, хуже будет только. А тем более люди, которые вообще, так сказать, далеки от этого, то по отношению к таким людям такое так действовать совершенно неправильно, неверно. Вот. То есть, опять же, это буква Писания, которую нужно применить к месту, ко времени. В зависимости от эпохи, времен, обстоятельств, от общества, от людей, по отношению к которым это применяется. Если люди лучше не будут становиться от этого строгого применения, то тот, кто применяет это строгое вот такое применение, а люди лучше не становятся, то это тупо, глупо и бессмысленно. То есть он не разумеет духа закона, не постигает, он просто букву исполняет и все. Это законник получается. А надо смотреть все обстоятельства каковы. То есть как люди, восприятие их. А так как в наше время такое, что люди в основном не воспринимают, и поэтому к ним относиться вот так вот ни в коем случае нельзя. То есть поэтому в Писании есть как вот такое отношение, как бы строгое бывает в каких-то моментах, тогда, когда это исцеляло людей, помогало им. Вот. Или есть такое, когда наоборот милосердие, там, страдание, и это тоже помогало в каких-то случаях. То есть тогда, когда это помогало. Вот. Поэтому в наше же время строгость в основном бесполезна. И чаще всего в основном, то есть людям, которые как бы просто далеки от всего вот этого, к ним нужно просто относиться вот по-хорошему, по-доброму, по-христиански. Вот именно привлекать, потому что мы должны привлечь к истине, а если строгость он к истине не привлекает, еще дальше отталкивает, то тогда получается это бессмысленно это применять, это неправильно. Да и причем нужно применять так, чтобы, то есть с рассудительностью, благоразумие должно быть, чтобы самому при этом находиться в правильных душевных чувствах. А кто не так применяет, тот только зайдет от этого в чувство, так сказать, отчужденности, там, отрешенности, надменности, пренебрежения, там, то в гордыню зайдет. Что и случается со всеми вот такими неразумными, которые неправильно применяют букву закона. Они заходят в гордость дух, становятся надменными. Вот так вот.
То есть получается, это крайность. То есть должна быть милость на суду, я понимаю, превозносили. Суд и милость. И строгость должна быть и милость. То есть смотрите, где какая мера, где милость больше, строгость проявить и милость больше, ты меньше, допустим, наоборот, допустим. Ну, тут в каждом случае, я так понимаю.
Ну да. В каждом случае по-разному, в зависимости от восприятия человека, в зависимости от пользы. Вот, что пользу большую приносит, то и проявлять.
Но милость все равно сохранять в любом случае, никак бы там не было, даже тем, кто здесь уже, кажется, последний там вообще вариант.
Ну, конечно. А к людям, которые далеки от веры, тем более к ним нужно просто, не нужно вообще такого отношения к ним не должно быть, а должно быть отношение именно по-человечески, доброжелательное, добродушное, великодушное. Вот такое должно быть отношение к этим людям, ко всем таким людям. Можно сказать, ко всем посторонним. В основном в наше время это кругом так, посторонние в основном. Вот. Поэтому можно сказать ко всем такое отношение. Когда человек добродушие, доброжелательно проявляет, великодушие, вот такое как бы доброе отношение, вот, это привлекает людей. Тем более в основном в наше время люди все далекие от веры, далекие от христианства. Это именно и привлекает. Это именно должны привлекать. Мы должны жить посреди людей, именно вот такой дух неся. Но там, где за правду, справедливость постоять нужно, нужно действительно постоять, проявить ревность в какой-то момент времени. Вот. Ну и, соответственно, удаляться от нечестия какого-либо, не соучаствовать в нечестии, в злых делах каких-либо.
Стараться проявлять любовь и в то же время заповеди, если где-то где нарушение к заповедям Божьим, то есть не идти на компромисс, то есть склоняться в сторону человека Божьего, а именно в сторону исполнения
его, уже так понимаю. Ну да. И когда человек не идет на компромисс, то можно нужно следить за своими чувствами, чтобы это не делать в духе раздражения, злобы, ненависти такой, а делать это в духе такого как бы добродушия, вот, и как бы в кротком, незлобивом духе в таком, и сострадательной любви. Вот, то есть у тебя не обращается ум от ревности. То есть ты ревность проявляешь, но ум твой остается ясным, светлым за счет того, что у тебя остается кроткий, незлобивый такой, добродушный дух. Обличая, можно, смотри, обличать и впасть от этого во время обличения, то есть начать бесноваться в итоге, самому стать без, то есть просто начать там истерику закатить. Люди до такого доходят. И потом человек может просто его колотить начнет. Вот он станет бесноватым таким одержимым. Вот оно чего. Он, казалось бы, стоял за правду, за справедливость. Вот, обличал там как бы правильно, верно, типа. А в итоге, так сказать, так и впал в крайности, такое страстное состояние. Вот сам стал постепенно, часто так делая, стал одержимый такой, бесноватый. А можно, делая это, так сказать, стоя за правду, за справедливость, обличая, при этом и чувство, дух свой такой сохранять так, чтобы ты был в духе, так сказать, смирял свой дух с одной, внутри, в чувствах. Вот, и такой как бы кроткий, чтобы дух был у тебя, вот, и добродушный, и поэтому, так сказать, вот это вот стояние за правду, ревность, сила ревности, проявляемое в стоянии за правду, она будет ограничиваться вот этим духом, и у тебя не будет переходить в крайность уходить, и отсюда не будет впадать в состояние такой одержимости, бесноватости, и разум, соответственно, будет оставаться ясным, светлым. То есть это имеется в виду чувство ревности, хотя оно проявляется к месту, ко времени, вот, но надо и дать ему меру. А если меры оно не будет иметь, вот, то оно превратится в чувство ревности, как бы проявляемое правильно, но превратится уже в чувство ревности не по разуму. Поэтому и когда мы проявляем его к месту, ко времени, то нужно и меру ему иметь. И меру вот эту как раз дают другие симпатические чувства, ограничивают чувство смирения, чувство сострадательной любви, то есть чтобы я вот этим вот, то есть не отдавался страстным чувствам, которые внутри меня возникают, а наоборот старался бы их заменить на правильные душевные чувства. Вот это надо делать.